вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в гостях студии «Радио Спутник». Мы как-то тут за эфиром так разговорились и решили не бросать тему каршеринга и поговорить еще об одной опасности, с которой сопряжено его использование. И это, в частности, использование каршеринга для перевозки наркотиков.
Ну, даже не для перевозки, а ну, для, распространения. Да. Конечно. Дело в том, что это автомобиль публично доступный для каждого зарегистрированного в этом сервисе. И все эти прокатные автомобили используют в том числе и наркокурьеры. Почему? Потому что когда наркокурьер, который едет делать закладки, едет на своем автомобиле, на личном, и у него находят наркотики, то в этом случае вина однозначно доказана. Автомобиль твой, доступ к нему имел только ты, отпечатки там везде твои. В итоге человек едет в тюрьму. Но если речь идет о каршеринге, то подложить этот пакетик мог кто угодно до тебя. И дальше возникает очень интересная дилемма. Вот едет обычный пользователь каршеринга, его останавливает полиция. Дальше с понятыми проводит обыск автомобиля и находит где-нибудь под ковриком или там под капотом, или еще где-то заветный сверток, где находятся самые настоящие запрещенные в Российской Федерации вещества. Ну а дальше возникает вопрос, кто виноват? Кто за рулем? Наркокурьер или обычный человек? Как отличить одного от другого? Как понять, кто совершил это преступление? Кто перевозил наркотические вещества? И, естественно, наркокурьер будет до последнего отрицать, что это он, и, скорее всего, этот сверток подложил кто-то другой до него. И вот здесь полиция тоже находится в очень таком сложном положении. Потому что, с одной стороны, факт есть, факт очевиден, да, а вот кого наказывать? И будет ли наказание, например, справедливым, правильным? Действительно ли за рулем преступник? А, между прочим, наказание для такого рода деятельности очень серьезное. Там можно и 10 лет тюрьмы получить.
Ну, кстати, Петр, вот справедливости ради, возвращаясь еще к теме о коррупции, ведь и подобное же и намеренно происходит. То есть, если мы возьмем те же статьи, ту же статистику по статье 228, то окажется, что довольно много задержаний, которые происходят, да, по этой статье, они происходят, скажем так, вот максимально допустимое количество вещества плюс да. 2-3 грамма. То есть, чтобы непосредственно человек уже попал под действие этой статьи. Поэтому здесь все-таки говорить о том, что прямо полицейские такие хорошие, тоже, наверное, не стоит.
Нет, не стоит. Конечно, в случае с каршерингом открывается возможность для схематоза. Uh-huh. Я это называю схематозом. То есть это не коррупция, это просто схема заработка недобросовестными, скажем так, сотрудниками денег. Ну, действительно, допустим, они знают, что под капотом конкретного автомобиля лежит нужный сверток. Uh-huh. Вот видят, что, там, не знаю, подходящий человек арендовал этот автомобиль. Вот он едет, они его останавливают, находят. Ну и дальше вот та самая история, так сказать, про которую вы говорите. Оборотная сторона той же самой медали. И хорошие полицейские не могут как бы в этой ситуации ничего сделать с каршерингом. А вот плохие, для плохих открывается прям вообще простор для творчества. Потому что человек, который находится за рулем каршеринга и понимая, что ему светит до 10 лет лишения свободы, он, в общем-то, становится очень сговорчивым.
То есть получается, по-хорошему, лучше вообще не использовать подобный сервис.
Ну,
катайтесь на городском транспорте.
Слушайте, ну есть...
Вот МЦД вот, в Москве ну, открыли.
Можно МЦД кататься, можно МЦК, можно...
Какой огромный вариант, слушайте.
Можно такси кататься. Но просто у каршеринга реально очень большие риски. Это, кстати, вот, условно говоря, возможный вот такой развод на... ну, со стороны недобросовестных, скажем так, сотрудников, это всего лишь один из многих вариантов. И люди, которые пользуются каршерингом, экономят, условно говоря, там 2-3 рубля за минуту, они, может быть, даже и не понимают, что рискуют они гораздо большим. И это не только вот такие разводки. Есть же еще ситуации, когда человек припарковал, допустим, автомобиль где-то, а ему потом предъявляют претензии за то, что он, допустим, Калиуса украл.
Кстати, это очень частая вещь, ее тоже отмечают и работники правоохранительных органов, и в частности представители каршеринговых сервисов, что когда их спрашивают, так а почему вы не поставите какие-нибудь видеорегистраторы, которым мы можем доверять, на что им в каршерингах отвечают, а зачем, если их уже через 3 дня не будет?
Ну, конечно, потому что, видеорегистраторы тоже украдут.
Скручивают колеса, заменяют запчасти у дорогих новых машин на какие-то не очень качественные, то есть вплоть до там ковриков. Все тибрит. Ужас. При этом говорят, что нет, большая часть все-таки пользователей каршеринга — это нормальные люди. Но вот для таких вот людей, которые видят возможность во всем, здесь все-таки довольно плохо.
Ну, буквально недавно полиция накрыла людей, которые воровали с каршеринга колеса. Но у нас... Ну, то есть они просто... Эти люди не заморачивались, скажем так, какой-то конспирации, они просто пригоняли, ну, арендовывали машину каршеринга, пригоняли ее к себе на шиномонтаж, там снимали одни колеса, ставили другие и уезжали. Ну, и, естественно, этих дураков повязали, ну, как это стало возможным. Но ведь есть и более продвинутые, скажем так, вот те самые нехорошие люди, которые действительно... хорошо конспирируются, знают современные технологии. И действительно, у очень многих машин каршеринга, ну, я вот замечал лично проблемы с ходовой, проблемы с резиной. Ну, вот, допустим, несколько месяцев назад арендовал машину, вроде бы машина свежая, там 5000 километров, да, прошла, а резина была абсолютно лысая. Ну, то есть, очевидно, что ее просто кто-то взял новую резину, снял с каршеринга, перебортовал, а поставил старую, конечно.
В общем, дамы и господа, МЦД или такси лучше, целее будете, а мы пока к другим событиям. Одна из радостей, или, не знаю, для кого-то, может быть, огорчений, с 2020 года в России повысит утилизационный сбор на автомобили. В первую очередь повышение ставок коснется сегмента легковых автомобилей. В среднем они вырастут на 110 с хвостиком процентов. И, как говорят, это может стать одним из факторов роста стоимости автомобилей. Согласны ли вы с этим, Петр?
Ну,
будет
конечно.
Ли, ждет ли нас кошмар и ужас?
Нет, ну, кошмар и ужас нас не ждет, он и так уже с нами происходит.
А, даже так?
Ну, конечно. Я сейчас даже цифрами поясню.
Давайте.
А вот то, что автомобили подорожают, это абсолютно, безусловно, и, мне кажется, даже неоспоримо. Потому что печатать деньги у нас может только Центральный банк Российской Федерации, а автопроизводители деньги не печатают. Поэтому они, естественно, будут вынуждены эти деньги взять с кого? Правильно, с покупателей, то есть с нас. Правда, спрос на новые автомобили и так находится у нас на очень низком уровне. Если посмотреть в расчете на восстановление парка легковых автомобилей, то есть просто чтобы они восстанавливались, чтобы старые машины уходили, утилизировались, а новые на их место приходили. Так вот, для того, чтобы это все было более-менее нормально, у нас должно продаваться минимум 2 миллиона, это минимум, абсолютный минимум, 2 миллиона легковых автомобилей каждый год.
Ну, я так понимаю, этого
сейчас
не происходит.
Ну да, сейчас продается 1,5 миллиона. То есть даже для простого физического замещения парка автомобилей легковых продажи абсолютно недостаточно. Но я даже понимаю, почему это происходит. Дело в том, что надо смотреть стоимость эксплуатации автомобиля, точнее, доля в доходах среднего жителя, ну, той или иной страны. Так вот, в Соединенных Штатах Америки доля на эксплуатацию автомобиля со всеми страховками, бензином, налогами и так далее, составляет порядка 7%. То есть, условно говоря, житель условной там Калифорнии или там Чикаго зарабатывает X, и 0,07 сотых от этого X он тратит на свой автомобиль. В России же эта цифра в зависимости от региона колеблется от 20 до 25%. Причем это одна из самых высоких долей расходов на личный транспорт в мире. Ну вот, допустим, возьмем Испанию. В Испании очень много людей пользуются подземными паркингами. Казалось бы, мы должны сказать, как буржуют какие испанцы.
Оказывается, нет.
Да, тем не менее, если посмотреть долю расходов среднего испанца на средний автомобиль, который он паркует в среднем подземном паркинге, то мы получим 10%.
Как страшно жить. В общем, общественный транспорт и ножками, судя по всему. Спасибо вам большое, Петр Шкуматов. Координатор движения «Синие ведерки» был сегодня в гостях в студии «Радио Спутник». Спасибо вам.
Спасибо.